Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранёров Сережа, все дебри нарожал.
Девять часов шесть минут, четверг, 7 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорре, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко. Вы стримите, надеюсь?
Я стримил чуть-чуть, да. В инсте, точнее.
Посмотрите,
Я расшарю.
В инсте?
Ладно, в инсте, да,
в инсте. В инстаграме,
да. Да. Я в инсте застримил приветствие, мне кажется, очень правильно. Ну вот, слушайте, значит, Путин даст богатым еще один год. Ну, мы должны казаться серьезной программой. Мы не можем все время быть какой-то ветреной программой, правда же?
Да,
вот.
Ну ладно. Да?
Да. С трудом согласилась Даша. Нет, слушай, значит, вчера я стал свидетелем. Полтора суток или нет, сколько, наверное, почти сутки чистили набережную, вообще все, до последнего сантиметра, там пылесосами ездили и так далее, поскольку Путину предстоял необычный маршрут. Он должен был проехать из Кремля.
Вы-то думали, что вы к вам в гости.
Я думал, что там.
Вы-то приоделись, уже принарядились.
Нет, потому что я недавно встретил Малахова, ну как недавно, летом. Я встретил Малахова у нас в подворотне, где я ставлю мотоцикл. Андрея Малахова.
Где он кого-то караулил для своей программы?
Нет, Малахов очень-очень солидный человек. И он шел, Малахов шел то ли к Куравлеву, то ли от Куравлева. А Куравлев со мной в одном подъезде. И, значит, я думал, что, ну, если, так сказать, там Путин навещал Алису Фрейндлих, как мы хорошо помним, то он может навестить, например, Куравлева, еще что-то, может навестить. Ну,
да.
Вот. Я думал, почему сфигали вдруг у нас убрали все машины, увезли на эвакуаторах куда-то и спрятали, и все на свете. Я думал, что он кого-нибудь навестит. И еще я видел, как пришли в ужас в 6 утра, в тот день, когда ему надлежало проехать там, в 3 часа дня, в 6 утра уже пришли в ужас полицейские и набросились на какого-то грузинского вида человека, который остановил машину, он говорил, минуточку одну, вот так показал, одну минуточку. Они на него бросились вдвоем, я думаю, сказать там...
И унесли на руках машину.
Запинать его, потому что он за 9 часов до Путина посмел на 10 секунд оставить машину на легальной стоянке, все, где разрешено и так далее. И его бросили сразу с силы, там, сказать, там овчарки какие-то, спецназовцы, проще, было ужасно. Вот. И он, оказывается, он ехал на Павелецкий в Дом музыки. И страшная опасность угрожала нашему лидеру в том, что когда он делал поворот, они снизили скорость. Тем более, что кортеж, ты пойми, если бы я его вез, я сказал, Владимирович, в следующий раз я бы вас... Ну, честное слово, но без кортежа. Почему? Я на БМВ, не то что у вас... Можно я скажу Путину? Владимирович, машина у вас плохая. Ну, плохая. Любая БМВ, Владимирович, я вот если бы даже, так сказать, надо было мне вас повозить с месяцок, я бы взял трешку БМВ, трешечку, эмочку, а лучше вообще 1М.
Да лучше на Пежо.
1М, как? Нет, скажу, почему БМВ. БМВ можно не тормозить в поворотах. БМВ в повороты ложится просто.
А я
как...
думала, вы как в такси. Ну, фильм Нет. такси.
Вот. А, ну, можно, Пежо, как фильм, да. Но именно, чтобы не тормозить в поворотах, нужна БМВ.
С BMW. Дрифтом, да?
Она, и дрифта не дождешься. BMW просто как кошка идет, она абсолютно, конечно, она складывается пополам в поворотах, но ничего нет, она изумительная. BMW лучшая машина, короче, для поворотов, понятно? Можно не тормозить.
Угу.
А у него машина плохая, откровенно плохая, у Путина. Ну, плохая машина.
Мерседес.
Нет, это говно, я сейчас забыл, называется. Аурус, что ли? Аурум.
Адаурум, Адаструм. Вы думаете, он на этой,
да,
что ли?
Да, абсолютно верно.
На Кортеже?
Конечно, ну о чем ты говоришь. Значит, ужасная машина. Поэтому он должен был в повороте тормозить, иначе она перевернется. Это же корыто. И он в повороте тормозит там, ну, я не знаю, до 15 км в час. Ну, это ужасно, если бы он был на БМВ. Ну, нет, ему не дают БМВ. Понимаешь, в чем дело? Вот, значит...
Импортозамещение.
Ну, это ужасно. Что делать? Ну, слезки какие-то. И он два раза в поворотах. Один раз съезжает с БКМ сюда на Серафимовича. До 15 км в час, до 10 км в час тормозят. Потому что иначе перевернутся нахрен. Машины плохие. Значит, потом второй раз они уходят под мост Серафимовича на Берсеневскую, Софийскую туда. И опять тормозят до 15 км, до 10 км в час. Почти пешком. Ну, я говорю, ну, куда годится президента так возить? Что ты будешь делать? А я сверху снимал. Мне говорят, почему меня не застрелил снайпер? Я не знаю. Кстати, а почему? А где был снайпер? Кстати. Где сидел снайпер?
А он сидел у вас на крыше, поэтому он вас не видел.
А, правильно, он сидел у нас на крыше. И, соответственно, он меня не видел. Я-то был под ним прямо. То есть под его ботинком я выскакиваю такой, ха-ха. Понимаешь? Очень смешно. Нет, что сказал Путин? Он приехал к ним туда, к Бузинесам. Приехал к Бузинесам и сказал им про, значит, про амнистию капиталов еще. Вот это интересно. Президент Путин предложил продлить на год амнистию капиталов для предпринимателей, которым разрешено ездить на БМВ, в отличие от Путина. Нет, простите, это я сейчас сам. Нет, значит что? А они могут возвращать бизнес в страну, насколько я понимаю, кэш в страну. Кто-нибудь из бухгалтеров, позвоните нам, пожалуйста. Значит, кто-нибудь из бухгалтеров, что это значит? Они опять могут возвращать, значит, но в прошлом году как будто бы 10 миллиардов, это большой успех. 10 миллиардов — это большой успех. Да я выложил в сторис в инсте сейчас начало программы. Я хочу сказать, что я хочу понять, кто специалист по возврату капиталов. Позвоните, пожалуйста, 7373-948. 7373-948. Мне нужно понимать, что происходит с этим возвратом. 7373948. В прошлом году вернули рекордно много, но как бы не успевают, взахлеб, возвращают взахлеб. И как бы еще на год продлевают возвращение. Возвращение, я напомню, потому что здесь к ним добрее страна. Там они замучаются пыль глотать, как однажды сказал Путин. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте, расскажите нам, что это, почему еще на год, и что именно можно возвращать? Было как-то путано, можно было только бумаги, какие-то специальные бумаги возвращать, теперь можно что, кэш возвращать, что сейчас?
Я скажу так, да, да, если обратить внимание на то, кто возвращает, да,
да,
то это те люди, которые боятся попасть под санкции в основном, да, потому что...
Там на Западе.
Боятся, что их посчитают. Да, там на Западе они просто боятся, что у них эти деньги заблокируют. На самом деле честные там бизнесмены, да, например,
да,
которых я знаю, не то, что не собираются, а выводят еще больше, чем выводили, понимаете, нет веры абсолютно в российские...
То есть выводят.
Выводят, конечно, продолжают это все.
То есть возвращают всякие дерипаски. Возвращают всякие дерипаски.
Да, да. Потому что дерипаска уже попал в ситуацию.
Скажите, да, можно я вам странную вещь скажу? Вот когда Советский Союз, ну, Россия и там, условно говоря, Запад были на ножах, было гораздо удобнее жить. Потому что ты знал, что тебя не продадут. Но сейчас-то есть вот эта вот система обмена данными между прокуратурами как-то и ЦБ, или я что-то заблуждаюсь?
Система обмена данными, естественно, есть. То есть. Получается, бизнесмен, смотрите, зажат с двух сторон, да?
Да,
который,
да.
Он понимает, что у него могут там заблокировать все по запросу нашей стороны.
Да.
И он понимает, что у него там могут заблокировать все, если там посчитают, что он... содействует тому, что происходит, тому,
да,
что делает наше,
да,
руководство.
Да, близок.
То есть он, да, а так он риски сводит, ну, минимизирует хотя бы на 50%.
Да.
Он хотя бы понимает, что если что, то только здесь, но там точно нет.
Да.
Ну, то есть вот логика такая. А те, кто ведут бизнес достаточно честно, такие люди есть, безусловно, да, и тоже зарабатывают не маленькие деньги, владея там транспортными компаниями, еще чем-то,
да,
недвижимостью и так далее, они не собираются никуда ничего возвращать, потому,
да,
что нет абсолютной веры здесь ни в банковскую систему, ни в экономику, ни во что вообще. и, естественно, все уходит туда.
Да, да. Я понимаю. Как спасибо, так. Спасибо. Я хотел воспроизвести. Я не знаю, я не пробовал, но это вроде бы «Россия-1». Путин олигархам в 2002 году говорит об этом.
Уже стали популярным мемом.
Что это? Есть все основания полагать, что и дальше будут ужесточаться режимы использования средств, размещенных в офшорных зонах. Я не говорю, что они завтра будут заморожены, но если решения подобного рода с разными вариациями будут приниматься, я прошу меня извинить за простоту выражений, замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства.
Вот фраза, о которой я говорил, замучаетесь пыль глотать. А это перевод на русский матерного высказывания. Может быть, ты не слышал. Не обязательно, да, ты же не служила в казарме. Значит, а я-то служил. Ну так вот, это перевод на русский довольно матерного высказывания, которое говорит о трудностях глотания пыли. Так вот, значит, для некоторых...
К вопросам о трудностях глотания пыли, да, такое название статьи.
Для некоторых бизнесменов, насколько я понимаю, если правильно ориентирован, трудности с глотанием пыли настали. То есть они уже сейчас трудноваты, да. Ну, хочется запить, а чем не поймем. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Мне тут сообщили, вы бухгалтера ищете.
Да? А что вы умеете? Нам надо двойную бухгалтерию.
С ума вы сошли, что ли, бухгалтеры такие вещи спрашивают?
Не, ну а почему? Ну, у меня, серьезно, такой
я
бизнес...
Я понятия не имею, что такое двойная бухгалтерия.
Не, ну хорошо, но вот у меня
но
деньги все...
Но баланс я вам сделать смогу.
А сколько будет стоить?
Зависит от оборотов денежных ваших.
Я вам сказал, 50 миллионов в месяц.
Ух, это круто очень. Одному бухгалтеру не справится, вам не один бухгалтер нужен.
Но это же не начисление зарплаты, это вот у меня просто по счетам проходит. Что тут делать-то? Ерунда. Тинькофф банк сделает на автомате все.
То есть вы хотите сказать, у вас первичка вся обработана?
Ну да. То есть это все, мне кажется, это может и можно через Тинькофф банк фигачить на автомате все. Что там?
Ну, допустим, 1090 достаточно будет.
Наверное. Ладно, я запишу вас.
Прошу прощения, это сейчас встроенная реклама, что ли, какая-то? Я все жду название какой-то фирмы.
Нет. А вы откуда?
Из большой деревни.
Большой деревни. Что это значит?
Москва, видимо.
Ну что это за большая деревня?
Правильно.
Ну скажите, где вы живете? Ну где?
В Москве.
Ладно, хорошо, ну поиграли, если будет. А это самое, нет, ну правда, она звонила 7 раз и 0 дозвонов.
Вы дали шанс.
Я ей дал шанс, мне кажется, 90 тысяч. Недорого, что-то дороговато, а? Нет? Дороговато, ведь она не одну фирму будет вести, а несколько. Ну что, 90 же. Так, извините, слипнется. Ну сколько можно, а? Ну что за люди, я не знаю. Вот эта жадность, она и губит всех. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Что с возвратом капиталов?
Отвечая на ваш вопрос, что это означает, грубо говоря, вам ничего за это не... Вас не спросят, откуда источники ваших доходов.
Например, да? То есть, например, я в казино что-то выиграл, не знаю, там, в Макао или в Лас-Вегасе, да? И там же и положил почему-нибудь, да? И у меня там лежит, да, не знаю, миллион, да, какой-нибудь, да? Значит, сейчас мне Путин говорит, возвращай. Я возвращаю. Но это что, просто тупо пульнул и все, да?
Типа того. К примеру, сейчас самый нелюбимый нами 115 ФЗ, а предприниматели знают, о чем я говорю. Ага. Допустим, у вас есть какая-то организация, вы хотите сделать, внести займ от кого-то.
Нет, пожалуйста. А наличный? Откуда почему? Вы? Наличный счет. Вот я там...
Отчитайтесь, откуда вы взяли наличный, где вы взяли, где заработали, из каких источников.
А теперь Путин разрешает, что я не стану отчитываться.
Да, он скажет, я не буду спрашивать. Ну, не он конкретно, кстати, понимаете.
Ну, что, ну, не он, да, не он.
Задавать вопросы,
Мешуйся.
Эти средства.
Правильно. Нашел трамвай в Сан-Франциско, точка, все.
Типа того, но определенный промежуток времени, как было сказано.
До следующего 1 марта.
До следующего 1 марта.
Там как-то кручен, не так. Я говорил с одним приятелем пару лет назад, может быть, я сейчас не помню. Там как-то кручено. Там нельзя было кэш переводить. Вот я сейчас серьезно говорю. Нельзя было переводить кэш, допустим. Нельзя было... Какие-то нужно было государственные облигации или что-то. Когда целая канитель была. Ребят, я сейчас не шучу.
А сейчас?
Я не знаю, я спрашиваю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы, знаете, хотел сделать какое уточнение. На самом деле с офшорами идет борьба во всем мире.
Это правда.
Они сокращаются,
да.
И тут, ну, как бы это правильная тенденция. Но вот вы затронули Дерипаску, но он продолжает уже вот эти, сколько, с 2014 года выводить свои крупнейшие предприятия на Запад. Ведь Дерипаска — это не только там Русал, это целая империя, оформленная на множество...
Что вы знаете? Я знаю Ингосстрах, я знаю ГАЗ, ну, ГАЗ — это завод ГАЗ, да? Ингосстрах, ГАЗ и Русал, еще что?
Ну, вот, допустим, империя удобрений, Еврохим, да, она теперь швейцарская компания. Это один из бриллиантов, да, в его империи, так сказать.
Еврохим. Да. Я не знал об этой части. Да. Значит, он продолжает выводить
наоборот. Конечно. И он полностью интегрируется, причем, вот, как говорили, Ходорковского посадили, в том числе, что он хотел как раз влиться
в Эксон,
в западную элиту, да, куда-то там.
Да.
Вот, и ему не дали. А вот Дерипаску, он, ну, полностью растворяется. Ну, я считаю, это положительная новость.
В общем, положить. Вы знаете, Ходорковский не только собирался продать американцам свой, или до известной степени свой бизнес, но также и советовался по поводу состава Думы 2003 года. Он спросил разрешения, как говорят у августейшей особы в мае месяце. Он сказал, ничего, что я буду помогать Яблоку и коммунистам. На что как будто бы августейшая особа сказала, да-да, попробуйте.
Ну, по крайней мере, у него ничего не получилось, а у Дерипаски и его огромной империи это получается. Ну, это положительный тренд.
Он помогает не Яблоку с коммунистами, а другим людям. Понимаете, в чем дело? Помогает другим людям.
Ну, он молодец. Ну,
да,
он умеет.
Молодец.
Ну, скажем так.
Молодец. Но я вам скажу, я летел с Семеном Львовичем, значит, когда-то в Штаты, в бизнесе, случилось лететь в бизнесе. Со мной сидел Семен Львович. Который мне сказал: «Сережа, я сидел еще по делу Люстр». Люстр. Знаете дело Люстр, не знаете?
Ну, я не вспомню, конечно.
Нет, дело Люстр, это было дело Люстр. Какое-то сажали много-много людей в Москве.
Ага.
И он говорит, и потом он сидит, что такое, значит, очечки достает. И мне говорит: «Бояр глупый мальчик, а Рома умный мальчик». Я говорю: «Почему?» «Рома делит генералом. А Боя не хотел. Боя думал, что он сам генерал, так его съели». Я говорю, хорошо. Дальше этот Семен Львович сидит. Или Борис Семенович, не помню. Значит, через какое-то время он мне говорит: «Сережа, знаете, чем дело кончится?» Я говорю: «Чем?» «Тем, что Рому оберут тоже». Я говорю: «Это как?» «Генералы в один день скажут, зачем этот еврей делит нам наши деньги». И вот это я хотел сообщить Дерипаске. И это, мне кажется, большое поучение от Семена Львовича, а может быть, Бориса Львовича. Значит, он сказал: «Однажды генералы скажут, зачем этот еврей делит нам наши деньги? Мы давайте сами поделим». Понимаете? Дерипаска не понимает этого.
Ну, вы знаете, я вам с другой стороны скажу, что во всех учебниках там изучают, ну, генералы же изучали юриспруденцию, и там везде написано, что с растратчиками советскими не надо бодаться, это не преступники, это интеллектуально выше вас. Вот, ну, грубо говоря, я вам пересказываю юридическую психологию.
А я вам говорю, что интерфейс однажды не понадобится. Однажды интерфейс. Дерибаска — это интерфейс. И он однажды не понадобится. Генералы скажут, что мы сами себе поделим, боже мой. А что такое? Нет, правда. Ну вот мы с тобой были бы генералы.
Да.
А кто-то нам бы делил деньги.
Да.
Мы бы сказали: «Слушай, а что там таинственного такого? Давай мы будем делить». А? Ну что, почему он нам делит-то? Почему он нам делит?
Ну, вот если
вы бы нам делили. Мы бы сказали: «А что нам делит?»
Подождите, если речь идет об одной пачке, так это мы сами поделим. А если у вас много пачек и в разных местах, у вас нет времени этим заниматься.
Ну да, с этим кончим, с другим начнем. Это же все время эти самые бизнесмены не переведутся. Этого придушим, другого начнем душить. Как-то так потихонечку, мне кажется. Мне кажется, в этом есть смысл. Алло, здравствуйте, Вадим Саралидзе.
Да, Сергей.
Да, привет, утро. Вадим, привет.
Здравствуйте.
Собственно, у меня какое замечание. Мне кажется, что парни эти, на самом деле, которые вот
как бы владельцы, они же, номиналы. Ну, а это же все тех же генералов, о которых только что говорили.
То есть они уже номиналы.
Это же парни возвращают сами себе, как будто бы сюда. Им же просто дали подержать на какое-то время, поносить костюмчик. А теперь-то они в химчисточку его немножечко, этот костюмчик,
Вадим, ваши прозорливости... Твоей прозорливости, нет предела. То есть они вообще номиналы все. Все эти зайчики, товарищи, прошу вас навести фокус. Фокус заострите. И вы увидите, как от этих всех олигархов ниточки тянутся. Ниточки на чьи-то пальчики. Вот в чем дело. Поэтому они, когда возвращают, они им дали подержать здесь, там, а теперь им дадут подержать здесь.
Понятно.
Надо следить за ниточками. Поехали дальше. Нет, что, все звонят. 7373. Сейчас мы разоблачим олигархов, наконец-то. Алло, здравствуйте.
А, Сергей, здравствуйте, полковник. Ну, вообще, генералы забирают довольно давно уже эти вещи. На моей памяти была очень интересная история, когда... Да. Владелец одного крупного центра, у него сначала, ну, точнее, двух крупных центров.
Да.
У него сначала выходцы с Солнечного Кавказа забрали один центр, он обратился к генералам, скажем так, да?
Да.
Ребята, спасите, помогите вернуть, да? А те, соответственно, забрали у него второй.
Какая
вредность. Просто так, по дороге.
Ну, что-нибудь дали?
Не, дали на год примерно в психушку, до овоща.
Ну, как нехорошо. У меня был случай, я вам рассказывал уже однажды, что когда у меня выручали чувака, у которого генералы, наоборот, отобрали 7 миллионов долларов, генералы.
Ну, это мелочь.
Ему помогали чечены вместе с генералами. То есть была такая...
Это нормально.
Значит,
это
ему нормально. Дали, ему, у них отобрали у тех 7, и ему из них дали один. Ну, какой-то приз, Сергей, чуть-чуть приз дали.
Я прошу прощения, Сергей, я бы хотел чуть-чуть добавить по поводу Ходора.
Да.
И по поводу, то есть, вот мне кажется, что его самая большая проблема, в отличие от Дерипаски, что он активно лез именно в политику.
Лез в политику.
То есть, когда 300 депутатов на зарплате, я просто знаю, что кто там носил даже и как раздавали и так далее, да? И когда...
Нет, 300 разве не цель была? У них была цель 300, но...
Ну, 2 трети, кажется, да.
Нет, но они ее не достигли, то есть они пытались...
Нет, там проблема другая, там обижались остальные, потому что, у него было 2 трети, и этого было достаточно, а остальным не было смысла платить.
Ну да, вот. Мне кажется, он 2/3 не набрал. Надо Лёне Невзину звонить, который, так сказать,
набирал. Вот. Да. И вот когда он сказал, не будем говорить кому, что вы наемные менеджеры, это мы, так сказать, элита общества вас поставили, вот тут даже я бы обиделся, человек, который, в общем, не обидчивый.
Да.
Вот. И Дерипаска в этом отношении, он ведет себя наоборот.
Умный мальчик, как сказал бы Семен Львович. Умный мальчик.
Можно сказать и так, да.
Да, спасибо большое, спасибо. Значит, слушайте, частная собственность в России недостаточно. Вот послушайте, по словам президента, я вам почитаю, просто официальщина, надо какой-то официальщины, а что у вас в мозгах? Какие-то старые паттерны, понимаете? Надо новые вложить. Смотрите. Значит... По словам президента, именно недостаточные гарантии защиты частной собственности в России вынудили многих бизнесменов регистрировать свои активы за рубежом. Прежде, это было раньше, в старые времена, была недостаточная защита частной собственности в России. Сейчас-то она стала достаточной, понятно, да?
Более чем.
Да, ну вот достаточно, хватит. Мы с коллегами обсуждали и считаем, что еще на один год, как МИ, кого называют коллегами Путин в этот момент? Путин называет партнерами американцев, а коллегами кого?
Вопрос.
Мы с коллегами обсуждали. Вот что имеется в виду? Мы с коллегами обсуждали. А кто это коллеги?
Вот я вижу по вашим глазам, что вы предполагаете, кто это может быть. А я вот не догадываюсь. Я
тугадываю. Нет, да?
Нет, честное слово.
С коллегами? Не знаю, что за коллеги. Значит, какие у него коллеги? Он государственная власть, он конституционный орган власти. Сам Путин есть конституционный орган власти.
Ну, другие органы, какие значит, коллеги? Его коллеги?
Коллеги, значит, другие органы. Президенты?
Нет, другие органы власти.
Не знаю. Хорошо. Ладно, новости. Анафема. 9 часов 37 минут, четверг, 7 февраля, радио «Говорит Москва», «Право знать», ведущая Дарья Кнорре
и Сергей Даренко.
Вообще, в Астрахани начался суд по делу бывших депутатов областной думы Виталия Курскова и Игоря Поплевка, который обвиняется в 78 эпизодах изнасилований и действий сексуального характера в отношении детей. Дело слушается в закрытом режиме. Как сообщает Каспинфо, это Каспий, потому что Астрахань на Каспии, легко догадаться, видите? В марте 17 года... Почему у тебя недоверчивое лицо в этой связи?
Нет, я просто внимательно вас слушаю.
Там Каспий.
Я пытаюсь...
Там
я
Волга.
Знала...
Сначала Волга, потом Каспий. Я нет, не обязательно должна знать такие вещи.
Волга впадает в Каспийское море. Все, перестаньте.
Астрахань впадает в Каспийское море. Совершенно верно. Значит, слушай.
Контрабанда.
В марте 17 года депутат Курсков снял квартиру, куда начал водить детей от 8 до 17 лет, чтобы совершать в отношении них развратные действия. Тогда он потом пригласил еще депутата Поплевка, который совершал в отношении потерпевших развратные действия и половые сношения. Значит, потом соседка депутата сказала, что он водит детей, а потом еще была какая-то девушка, которая водила туда своих племянников. Сейчас, секундочку. Нет, была 20-летняя соучастница у депутата. 20-летняя соучастница.
А самому депутату сколько?
Не знаю, где-то 53, 53.
53?
53, да. Значит, дальше. У него была 20-летняя соучастница, которая приводила племянников своих 8 и 12 лет. И так далее. И, значит, ну, все это закрыто. Я, знаешь, когда, каждый раз, когда читаю это, я удивляюсь, почему эти люди верят в свою безнаказанность.
Я думаю, что это перекос в мозгу, что это не совсем здоровые люди, неважно, депутат.
Почему-то они верят в безнаказанность.
Да. Или почему? Они-то в какой-то момент они хотят, чтобы их разоблачили. Как все,
да?
Маньяки.
Какая прелесть.
Маньяки хотят, неожиданно, чтобы их нашли. Ну, в итоге.
Да.
То есть они этого,
да,
и боятся.
Чтобы рассказать.
Да, они этого одновременно и боятся, и, с другой стороны, хотят,
да,
поэтому оставляют всякие знаки, следы,
да,
вот это вот все, подсказки. Ну, то есть это особая игра. И здесь вот, я думаю, тоже, ну, человек не может в здравом уме заниматься такими людьми.
Да, да, да.
Делами.
Это так очевидно и невероятно. Я об этом не подумал, ты сейчас мне подсказала. Они действительно ищут диалога, маньяки. Они оставляют какие-то символы, знаки,
да,
приметы и так далее. Это правда. Черт. Черт. Ну ладно, хорошо, это психляля, да?
Я думаю, да. Но,
ну, ладно,
вообще, все. В принципе, что касается депутатов и вообще людей, которые, там, не знаю, связаны с государственными органами, которые чувствуют свою безнаказанность, я думаю, что это время закончилось. Раньше действительно же было так. Ну, правда, все боялись там полицейских, боялись,
мне кажется, что
депутатов.
Раньше можно было, так сказать, там, можно было играть в такие игры лет 15 подряд, а сейчас можно, так сказать, там, минут 15. Ну, потому,
да,
что все сразу становится известно.
Все в Инстаграме.
Все сразу становится
все,
известно.
Да, все в федеральных СМИ, что,
да,
что,
да,
самое,
да,
страшное,
да,
для,
да,
них,
да, да,
как оказывается.
Ладно. Хорошо. Я хотел сказать, что некоторые вещи стирают из СМИ. Скажи, уже про Валежник стерли, да?
Ну,
Даша потрясающая. Она сказала, я ей сказал, слушай, вчера я забыл про Валежник, сегодня хочу про Валежник. Но уже уничтожили. Значит, почти нигде нет этого Валежника. На самом деле, это в Бурятии охотятся, да, в Бурятии?
Угу.
Охотятся за людьми, которые собирают Валежник.
Разрешили ж недавно.
Да, разрешили. Нет, разрешили, но... Это как посмотреть?
Там какие-то условия должны быть, да, для,
да,
этого Валежника.
Дерево должно быть сгнившее по-настоящему.
Что это такое, да?
Это удивительная история, значит, про то, как людей ловят за Валежник, потому что его разрешили, но там какая-то, понимаете, в чем дело? Там какая-то влажность древесины должна быть как-то научно установлена, какой Валежник можно, какой нельзя. Вот послушайте, как человек говорит об этом.
Статья 8.28. Незаконная рубка.
Я не рубил, я собирал.
Сухостойной древесины.
Я не рубил, я собирал.
Собирали, статья кража.
Кража.
А для чего
это уже уголовная статья.
Не, а для чего-то закон-то выпустили, я ничего не пойму.
Не можете вы где попало сходить, собрать и увезти.
В общем, короче.
У меня просто сердце кровью обливается.
Короче, сидит по видео, кто это видел, по видео опиши этих,
ну,
мужчин.
Вот такой вот дядечка, слева сидит дядечка в шапке, в меховой.
Да.
Такой очень трогательный.
Сухонькой, знаете, как,
да,
бывает, вот сухонькой.
Бывают такие трогательные дедушки.
Да.
Вот
сухонькой, и он такой говорит, Так я же собирал-то.
Я же собирал, я же не рубил.
Я же не рубил, я собирал-то.
Там он говорит, тогда кража.
Тогда кража. Я люблю эту страну.
Он говорит,
я люблю эту страну. Россия, я люблю тебя. Говорит, тогда кража. Ну, действительно.
Он говорит, зачем же тогда закон принимали?
Если бы рубил, то порубка, а если собирал, то кража.
То кража, да.
Да, и все. Он говорит, а если... закон, говорит, приняли. Он говорит, ну, это же закон.
Вы не можете собирать, где попало.
Это же закон, он говорит. Ты сам подумал, это валежник, это же две разные вещи. Вот закон, а вот валежник. Это как бы, ну, действительно разные вещи. А?
Да.
Хочешь закон, собирай закон. Хочешь валежник, заплати по уголовной статье штраф.
Собирай закон, соблюдай валежник.
Я плачу. Как я люблю эту страну, товарищи. Я просто плачу. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, это Максим.
Да, Максим.
Как раз эта тема ко мне, потому что я живу напротив леса.
Что вы говорите?
Я пилю сухостой и пилю.
Да?
И вот эти самые...
Ну, да, вы втихаря, вы втихаря.
Супротив закона.
Ну, почему втихаря? Те же самые лесники мне говорят, пили, родной, потому что мы не можем собирать это дерьмо.
Да, нет. А почему?
Стоят деревья, да, и жук жрет, потом жрет и все остальное, и дома деревянные тоже жрет, понимаете?
Ну, это правда. Ну, у вас какие-то свои лесники какие-то негодящие, может, они какие-нибудь ирландцы?
Нет, зачем? Прежде чем пилить, ты ловишь лесника молодого, говоришь, ну, что делать-то?
Ага.
Либо я на тебя пишу заяву, что ты делом не занимаешься, либо я это делаю за тебя. Он говорит, давай.
А, так вы идете делать через шантаж и угрозы, это правильный способ. Да, вот другое дело. Максим идет через шантаж и угрозы. Либо я пишу на тебя заяву, либо и все.
Ну, если он превентивный, то есть он атака лучше. Лучше,
да. Конечно. Неуверенность в завтрашнем дне. Если позволите, я продолжу.
Лучше защита.
А? Я продолжу. Значит, неуверенность в завтрашнем дне. Индекс потребительского доверия россиян, я уже привык к этому слову, оно мне так резало ухо, но теперь я уже говорю, стремится к минимумам. Падение реальных доходов, неуверенность в рынке труда, инфляция давят на потребительские настроения россиян. В октябре-декабре 2018 года, ой, господи, помилуй, да это же прошлый год. Чего мы вспоминаем-то прошлый год-то? Упал с 67 до 65 пунктов, вплотную подойдя к историческому минимуму 2016 года. Бизнес отмечает снижение продаж и среднего чека, а потребителей больше всего волнует рост цен на еду. Показатель сокращается второй квартал подряд. То есть он уже был низкий, все время падает. Это доля расходов на еду вне дома сокращается еще больше, говорит представитель KFC. То есть люди дома едят сейчас экономно, ага. Помаленьку и
гречу,
подешевле, ага. Да, что подешевле. А вне дома прекращают есть. То есть,
ну, в смысле, в ресторанах перестают есть.
Да.
И вот это вот, да, кофе на вынос.
Мне не нравится. Это же, тебе нравится?
Я не ем, да, практически. Нет,
я захожу в ресторан. Можно я скажу? Сейчас пожалуюсь на себя. Я тут ел вот здесь, на Пятницкой. Блюдо стоило, которое я заказал. Ну, я посмотрел, одно и второе вместе 800 рублей. Ну,
да,
вместе.
Это ужасно.
Два блюда, слышишь?
А одно из них
нет, теперь
чай
слушай,
какой-нибудь.
Теперь слушай, сколько я заплатил. Два блюда стоили 800 рублей, а заплатил я 2000. Теперь вопрос, почему? А потому что я взял минеральной воды и чая. Я не понял. То есть мне дали хлеб. И хлеб я сказал, я не хочу. Мне сказали, но это лучше, чтобы была вот эта лепешка, чтобы лучше. Чтобы лучше, чтобы была, чтобы лепешка. Я говорю, ну, я вообще-то не собирался. Они говорят, ну, так вот здесь, вы не знаете, это так как бы положено.
Ну, вы же знаете, что никто сейчас не ходит в рестораны. Все заказывают на Яндекс.Еде или на Delivery Club. Из тех же самых ресторанов с промокодами.
Я смущаюсь, в этих ресторанах я не хочу больше ходить в рестораны, потому что я заказываю на 800 рублей, честно, одно блюдо 350, другой 450, окей. Я в голове думаю, 800, окей. Дальше говорят, воды дать, я говорю, хорошо, почему не воды? Они говорят, газа побольше или поменьше? Давай с газом уже, раз мы один черт покупаем хреновую воду, правильно? Да пусть будет уже с газом за эти деньги. Хорошо, чай или что вам? Я говорю, ну чай, как это инфьюжн, они мне приносят какой-то инфьюжн, облепиха, хрен пойми. Понимаешь, в чем дело? Значит, и она меня убеждает, что хлеб, он просто должен лежать, ну потому что если вдруг заскочит сюда фотограф, нужно слева, чтобы лежал хлеб, так красиво будет. Я говорю, хорошо, пусть лежит черт с ним, с хлебом. И кладет мне хлеб, потом
вы
прикатывает
что,
мне счет
не
на 2000.
Вы фотографируете еду?
Потом приходит мне счет на 2000. Я говорю, почему, мама? Я смотрю, оказывается, это было... Это был дорогой чай. Это была дорогая итальянская вода. Это был дорогой, невероятный хлеб и так далее. Понимаешь? Они обманщики. Они тебя накручивают. Хорошо, ладно, все. Я пожаловался, и все. Не буду больше. Но, в принципе, люди экономят на еде. Уже на еде экономят. Это важный аспект, понимаешь? Не на, так сказать, там, не на продуктах долгого пользования.
Вообще, честно говоря, какая-то странная лукавая статистика. Люди, которые экономили раньше на еде, они так и экономят на еде, просто чуть больше экономят.
Давай
на
раз спросим.
А те, кто не экономили, ну, вряд ли они сильно изменили свои поведения в магазине. Ну, может быть, они, не знаю, там, вместо боржоми покупают славяновскую. Ну, это хотя тоже...
Я боржоми так и не стал покупать. Цена, мне кажется, неоправданная. Я
неоправданная.
Покупаю... А потому есть что... Есть Лентуки номер 4 покупать.
Потому что надо покупать по акции за 60 рублей. Что сразу 12 бутылок.
Пластмассовых?
Нет, в стеклянных.
Стеклянных?
Стеклянные, только стекло.
Глянь, че. У тебя вот это опытный потребитель, Даша. Хорошо, давай говорить с людьми. Действительно экономите на еде? Или вы видите, как люди экономят на еде?
Хотелось бы еще на ТО сэкономить машины, но что-то...
Да, вот это, кстати, тоже, да. Да.
30-ку отвалил, баварский мотор, в общем, сейчас не...
Ненавижу, я тоже. Я как не заеду, 26... 30, да. 28, ну что ты будешь делать?
Ну, самое удивительное, у жены такой же кузов, ну, такой же мотор, но кузов другой, а у нее там 19. Я спрашиваю, почему, говорят, ну вот как бы так.
Да, нет, не а с едой, ну скажите мне все-таки, давайте вернемся к еде.
К еде, да, мы экономить стали как-то, я уже перестал балдеть, там всякие бургеры покупать. Ну, чувствую, бензин вырос там почти полтинник, а на дизеле,
да,
ну, имеется в виду топ-2.
Да, да. Я от этих сыров отказался. Все равно один черт их делает из мыла. Ну что,
Винчишка,
это чистое мыло.
Покупал грузинское, так это...
Нет, все не надо. Нет, суставы это... очень засорять суставы не надо. Я тоже...
Понятно, но сейчас уже водички. Сейчас уже как так это, у тестя откупил там пару литров водки домашней, так скажем, уже как бы чувство переходить.
Мне из Пензы самогону привезли. Из Пензы.
Натуральный продукт.
Да, спасибо, мне из Пензы привезли самогону и сало, я тебе хочу сказать. 7373, ну просто похвастаться.
А мне масло из Вологды. Вообще не пахнет. Просто вот прям как сливки. Офигенское масло.
Что-то должно пахнуть. Ты зря. А?
Ну, вы знаете, да, честно сказать, на бутерброд его как-то...
Не должно все пахнуть.
Но в некоторые блюда... Как...
Я вот сомневаюсь в этом рафине. Я не знаю, с чего его делают. Я все-таки... мой принцип заключается в следующем. Нормальная жрачка...
Сливки же не пахнут.
Ну, нормальная жрачка пахнет сливками.
Да, пахнет сливками. Масло пахнет сливками.
А, пахнет сливками. Окей. Я за это. Вот тогда да. Масло пахнет сливками, женщина пахнет женщиной, пиво пахнет пивом.
Да.
Тогда нормально все. Тогда годится. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, пройдемте. Здрасте. Бухгалтера мы уже взяли.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена из Ивантеевки.
Здравствуйте.
Да, экономим действительно, уже давно.
Скажите, в чем это выражается? Обрисуйте. То есть вы покупаете меньше или вы поменяли саму номенклатуру, то есть другие товары?
Стараемся дешевые товары покупать, но все равно качество тоже важно.
Ну скажите, ну хорошо, ну картошка-то, любой русский человек ест картошку, правильно?
Да, да.
Ну значит, надо просто выбирать, там разбирать эти кучи и... правильно, не в сетки брать, а разбирать, когда вываливают там, правильно?
Сетки вообще никогда не брала, вообще никогда. Не,
ну, бывает, что в сетке почти что одной цены с этим, с... бывает.
Даже не смотрю, вы знаете, да? Честно, не смотрю даже на эти.
Ну, вот если посмотрите, другой раз бывает то же самое, там, просто почище чуть-чуть и так. Хорошо.
Берем в каких-то хозяйствах, сами самогон делаем тоже.
Ну и правильно. А самогон как вы делаете, из сахара или добавляете что-нибудь?
Муж делает, я знаю, сахар и дрожжи, все. И у нас специальный такой аппарат на много литров, 40
да.
литров.
Скажите, а есть там у вас, вы добавляете какие-нибудь перегородочки из грецких орехов, что-нибудь такое?
Нет, вы знаете, натуральный он любит.
Все натуральное, все натуральное. Ну да. Ладно, передайте ему привет, ладно, договорились?
Обязательно.
Спасибо огромное, спасибо.
Еще он из Украины.
Ну, что вы говорите? Ну, вот видите, все, кругом наши люди. Что? Да. 7-3-7-3-10. Так, значит, все. Экономят. Давайте я вам прочитаю данные про вас. Вы же не знаете, вы, оказывается, попали. Действительно экономим уже 4-й год на еде. Жутко бесит, особенно на фоне наших трат на поддержку капиталистов и всяких сирий, говорит Тукс. Не ешьте вы молочку эту, это смерть холестериновая, заявляет Рамси Болтон.
Да не, ну каждый день-то ее не надо есть.
Каждый день
есть,
никто
конечно,
не ест, да. Но каждый день мы
а, да, это наивное. Нет никакого вологодского масла, все масла российские одинаковые, быть может, новозеландское Анкор нормальное в метро продают.
Значит, просто послушайте, Доля потребителей со свободными деньгами в России, послушайте меня, я читаю «Коммерсант», доля потребителей со свободными деньгами в октябре-ноябре сократилась с 81% до 77% квартал к кварталу. Число россиян, расходующих средства на новую одежду, снизилось на 4 пункта, процентных пункта, до 32%. То есть 32% могут купить все еще новую одежду, остальные не могут. Развлечения вне дома. Вне дома. Это детей там на детскую площадку какую-нибудь завести, правильно? Или что? Что за развлечения вне дома? А, сократились.
Кинотеатр, боулинг, сократились. Что там, караоке?
До 24%. То есть 24% россиян могут завести детей на детскую площадку. Остальные не могут. Просто денег нет и все. Значит, секундочку. 64% это те, кто экономит. Вот экономящих стало 64%. Основатель сети «Кофеек».
Вот все равно я не понимаю, что такое 64% экономящих.
Экономящих, от которых себе отказывают. Проходит
вот
мимо.
Смотрите, вы покупаете...
Нет, значит, ну, ты видишь ребенка. Вот ребенок говорит, я хочу попрыгать на батуте.
Я понимаю.
Ты ему говоришь, там, Петенька, Васенька, давай сделаем это на 23 февраля. То есть ты, ну, как бы откладываешь.
Вот есть разница между теми, кто отказывается от классных бургеров в ресторане и, там, не знаю, крафтового пива и кинотеатра, и людьми, которые перешли с картошки с маслом на картошку без масла. Ну, понимаете, да?
Ну, я понимаю. Нет, ну, на ложечку растительного масла все равно как-то можно.
Ну, вот, со сливочного перешли на растительное, которое покупают
можно чуть-чуть.
Где-то из-под полы на рынке.
Да, на рынке. На рынке дороже. Нет, в магазе самая рафинированная, самая дешевая мерзость. Ну, вот, нет, слушай, я наоборот, пахучее масло дороже сейчас стоит. Которые с запахом.
Это да, это я понимаю. Да.
Но... Слушай, нет, я хорошо, но видно, что люди экономят, короче. Я вижу вновь, и я сейчас не шучу, я вижу вновь корзины в гипермаркете, в котором я покупаю. Я вижу вновь, когда люди выкладывают на ленту, что там доширак появился и так далее, которого не было. Я серьезно сейчас говорю. То есть, условно говоря, была некая корзина, которую выкладывали рабочие, иностранцы, среднеазиаты. А в этой корзине встречалось всякое. Вот я сейчас вижу, как семьи, русские семьи, выкладывают то, что раньше выкладывали рабочие среднеазиаты. То есть они меняют номенклатуру, то есть они покупают другие вещи просто. Начинают покупать дешевое, там, обрезь всякую и так далее. Я вижу это просто. Я раньше видел, как мужики покупают эту обрезь, значит, они там плов делают на 50 человек на стройке. А сейчас я вижу, как русские семьи покупают это же, и не для собак, очевидно. Потому что для собак берут по 3 пакета, правильно же, чтобы сразу для собак уже купить, так купить.
Ну да.
А берут один пакетик обрези, значит, они поедут домой, они сделают там, не знаю, себе какую-то хавку, сварят каким-то образом, протушат, может быть, картошечки добавят и поедят. Я вижу, что люди начинают беднее покупать. Алло, здрасте.
Я не вижу.
Здравствуйте, Сергей. Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут.
Довольно.
Вы знаете, покупать стали меньше, но не потому, что стали как бы беднее, а потому, что государство больше стало забирать. Налоговая стала лучше работать, и теперь черные схемы не прокатывают,
да.
И левых денег как бы и нету совсем. И приходится резать белую зарплату, она совсем и так-то небольшая была, а ее еще уменьшают.
Из-за того, что соцстрахи вот эти все и прочее.
Не соцстрахи, просто НДС. Теперь такая история, что НДС прослеживается от производителя до конечного покупателя, и уйти от него нельзя, спрятать никуда нельзя. Вот. У нас и еще к тому же подняли НДС на 2%, при том, что бюджет государства был сверстан с профицитом в 3%.
Да.
Вообще непонятно, зачем нас делают более нищими, при том, что деньги-то есть лишние в государстве, которые не расходуются.
Не расходуются. Ну, как-то вот, гордятся профицитом, они гордятся. Я вот много раз видел гордость.
Это глупо. Это значит, вы плохо управляете экономикой, если у вас есть деньги, которые никуда не идут, они не работают. Вот если дефицит в 3%, это понятно, да?
Да. И, кстати говоря, можно мы с вами уточним? Дефицит в 3%, даже и в 4, и в 5, это нормально?
Это правильно.
Это
не нормально, это правильно.
Да.
А вот когда у вас профицит, и при этом вы все равно закручиваете гайки и обираете население, ну это преступление, по-моему.
Я не живу в натяг, но государство, если бы жило с легким дефицитом в натяг, это было бы очень правильно. Это вот Владислав абсолютно точно говорит. Ну правда, это так. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мне кажется, я наоборот стал больше тратить на еду и питаться. Ну, в принципе, я дешевле.
Но это тоже, знаете, как бывает? Бывает, что люди просто развиваются там на пике, допустим, в 20 лет одно финансовое могущество. В столовке там в универе где-то там пощипал что-то. А в 30 лет другое, да? В 40 вообще расправляешь плечи, все хорошо, кроме хронических заболеваний. Ну, как бы...
Я не думаю, что 40... 20,
может быть, вы идете на... Может быть, вы идете в рост как личность. Понимаете? То есть ваш личный рост, личный ваш рост, вам кажется ростом всей страны. Может
нет, подождите. У меня обыкновенная рабочая, как бы специальная.
А возраст так... какой у вас возраст?
Мне 49 лет.
Ну вот вы идете наверх, вы идете все время по возрастающей. В том-то и дело.
Еще знаете, в чем дело?
Да.
Просто когда вот вы говорите, там люди обрез там покупают, еще.
Я вижу это, когда они выкладывают на ленту.
Или,
да.
Или сыр там за 200, за 300 рублей. Я просто не могу этого сделать, как бы, ну просто не могу.
Да.
Я не буду это покупать. Если покупаю мясо, то хорошее мясо там где-то там рублей 400, да. Если
да.
сыр, то не ниже там где-то 600 рублей.
Да, вот так, да. Сыр. Да.
И все остальное. Даже хлеб я выбираю, не там не.
Но бывает, рублей, что пару дней там, надо которые, дотянуть до зарплаты.
Не знаю, там под 40, а? Там.
Нет. Бывает, что надо пару дней дотянуть.
Абсолютно
нет.
Не покупаю такие.
Не, можно вопрос. У вас бывает, что надо дотянуть до зарплаты или нет?
Нет, у меня такого не бывает.
То есть вы живете с маленьким напуском еще?
Ну да, на еду мне вполне хватает. Не скажу, что я...
Вы один или с семьей? Часть, у вас дети?
Нет, семья, да, у меня, ну, семья, три
потому
человека.
Что у вас, потому, что у вас, потому что у вас возрастает ваше личное могущество. Вы, не, как бы вам сказать, вы лично вы растете. Но это не обязательно отражается на всей стране, понимаете? Ну, так бывает.
Понимаете?
Бывает.
Ну, бывает.
Ну, да. я сказать, доедал сухой рис там в универе, да? А потом у меня появились деньги, как грязи причем, сразу. Я, ну, чеки заработал.
А у кого-то в это же время, когда
поэтому
у вас появились деньги, не было денег вообще.
Верно. Поэтому свое возрастающее могущество экстраполировать на всю страну можно, но не нужно. Хорошо, поехали в движение.
Подъем. Движение.
Общая загруженность по Москве 5 баллов. Преображенская улица хуже на выезде, чем на въезд, но все равно тоже стоит. Русаковка 8 в город. Краснопрудная 9 баллов. Комсомольская площадь 8 баллов в город. Шоссе энтузиастов 7-7. Не едет ни туда, ни сюда. Все, шоссе энтузиастов ни в какую сторону, товарищи. Рязанский проспект 8 в город, 5 из города. То есть тоже трудно ехать из города. Волгоградский проспект 8 в город баллов. Что еще, что еще? А новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа. Все деньги нарожал.
Десять часов, 7 минут, четверг, 7 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Люди продолжают, да, доллар растет немножко, да, действительно, 65.96, 65.97. Мы помним, что мы в предыдущие дни его наблюдали на 65.58, 65.65, 65.66. Здесь он сейчас под 66. 70, те, кто в лонгах по доллару, естественно, переживают и аплодируют. 74.88, смотрите. По евро 62.29, нефть вернулась в диапазон 62, и 1.1358 усиливается доллар в главной паре. Доллар в главной паре начал расти. Я думаю, что вот это имелось в виду трейдерами, которые говорят «расти, доллар расти». Речь не столько о рубле, сколько о главной паре. Хорошо, давайте, ребят, всех вас взволновала тема финансов, экономии вот, на еде и так далее, очень много пишут.
Да, много пишут. Если можно еще по этой теме, мне показалось интересным сообщение Игната. С появлением ипотеки жизнь делится на периоды от аванса до зарплаты. Уход жены в декрет капитально просадил бюджет. В потребительской корзине оказываются продукты марки «Красная цена», продукты чтения, состава которых вызывают кровотечение из глаз. Появление приложений в мобильнике с информацией о скидках во всех ближайших магазинах. Поход в магазин выглядит как мини-путешествие. Да. 6 лет подряд выход в ноль с натягом, дожить бы до зарплаты. Как же прекрасно, что жена вышла на работу. Игнатик, 32 годика.
Значит, россияне взяли в 2018 году ипотечных кредитов на рекордные 3 триллиона рублей.
Да.
Это самое большое, ну, как бы за историю ипотечных кредитов вообще. Значит, 3 триллиона рублей. Адская зависимость, кабала и так далее. Мне кажется, что ипотека, простите, может быть, я скажу что-то, что кого-то обидит, ребят, но ипотека в России, она носит оскорбительный характер. Ну, оскорбительный. Ты понимаешь? Я понимаю, что ипотека в Европе это 2%.
Даже в Камбодже. Даже в Камбодже 2%.
2%, ребят. Себе? Ребят, в России ипотека носит оскорбительный характер.
Но вынуждены. То есть люди, везде люди, и всем нужно жилье.
Я убежден в этом. Ну так нельзя. Нет, вы не можете. Вы поймите, ну вы там 3-4 цены отдаете банку. Ну так нельзя. Так не бывает. Это абсурд. Понимаете, в чем дело? Это ощущение, что вы в банде где-то взяли деньги. Это что, банда? А почему вы соглашаетесь на бандитские условия?
А что еще делать? А что можно сделать?
Я не знаю.
Правда.
Алло, ждать, когда умрет бабушка. Алло, здравствуйте, ну что-нибудь доброе?
Если бабушки нет, то квартиры у самой.
Ну что-нибудь, я не знаю.
Если ее продали.
Но эти условия ипотеки оскорбительные. Но они оскорбительные. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Москва.
Здравствуйте.
Действительно, ипотека – это, ну, такая грабительская история.
Да.
Но это единственный выход реально для нас, как говорится, в случае, когда нет ни бабушки, ни дедушки, ни желания служить отечеству, как говорится, в строю. На самом деле ничего в этом такого нет в плане, что вот ты там переплачиваешь. Если у тебя есть там сумма эта сразу, ты ее отдашь с удовольствием. Если
это
у тебя
понятно.
Вариант ипотеки...
Знаешь, что нужно? Инфляция процентов 30 в год нужна.
Нужно, чтобы грамотные люди стояли и, как говорится, стремились не к 4, не к 5, не к 8%, а к 2. Здесь не нужно равняться на Камбоджу. Это не значит, что Камбоджа такая развитая, что у нее там...
Нет,
просто они помогают людям. Ну, почему? Помогают людям.
Экономические реалии другие, да, помогать людям.
Нет,
подождите,
какие реалии? Ну, реалии же социоэкономические, политико-экономические. Не бывает чисто экономических.
Бывает.
Ну, не знаю. Как это? Все равно есть отношения. Есть
какие-то
думаю, отношения.
Я думаю, что такие эгоистические вот эти вот как
ну,
раз нотки.
Не знаю. Ну, подождите. Заинтересована страна в том, чтобы люди...
А пожи... что такое страна? Страна не это знаю. Что? Набор какой-то конкретный...
Страна это мы. Нет, давайте. Это мы.
Ну, страна некая, это мы. А мы кто? Мы
некая
люди,
общность.
Которые
некая
жрали
общность.
Рис сухой. А теперь говорят, типа, я никогда не буду есть там плохое мясо. Да какая разница мясо? Белок, он есть белок. То ли он за 600 рублей, то ли он за 100 рублей.
Нет, ну не в этом.
Поэтому я без проблем буду есть обрезь, даже если...
И я буду есть, не вопрос.
Да, потому что никакой проблемы там нет. А по поводу экономии, я тоже стал экономить, кстати. Но эта экономия превратилась больше в здравый смысл. То есть вместо того, чтобы купить готовый протеин спортивный, там, со вкусом ароматическими добавками,
да.
Я беру чистый казеин и сам туда добавляю бананы, что мне надо там для вкуса.
Я понимаю. Да. Спасибо. Хорошо. Но все-таки ваша мысль о том, что это все экономическое оправдание какое-то существует. Я считаю, что чистой экономики без политики не существует. Чистой экономики без политики. Понимаешь? Не бывает такого. В чем заинтересовано общество? Ну вот просто, да? Общество заинтересовано в том, чтобы молодые ребята, да, мужчина и женщина, ну поскольку у нас, так сказать, бзик на эту тему, именно мужчина и женщина. Молодые ребята, чтобы они могли жить там, а где-то какой-то угол иметь при этом в чертовом климате. Они же не могут на скамейке жить. Значит, нужен какой-то угол. Ребятам надо как-то жить. Там, поставить куда-то холодильник, поставить этот сраный телевизор с его пропагандой и так далее. Правильно? Значит, какой-то угол надо иметь. Значит, угол надо как-то подумать, чтобы они имели возможность иметь. При хороших, если они будут хорошими, мы должны создать паттерны государственные, когда двое... Мужчина и женщина ведут себя хорошо, ну, не грабят, ничего там, ну, хорошо себя ведут. То есть ходят на работу, тыр-пыр, 8 дыр. Ну, честно, покупают трамвайные билеты, там все. Вот. И они ведут себя хорошо, и результат хорошего поведения, что у них есть угол. Но если мы государство построим так, как систему, если мы государство построим так, что ребята будут вести себя хорошо, а за это будут иметь шиш на постном масле, то тогда зачем быть хорошим? Ну, это, ну, правильно же?
Ну, это логично.
Ну, зачем я буду хороший, если мне с этого ничего? Чё б я был хорошим-то? Я чё, козёл?
Многие, кстати, так и срываются.
Ну, вот, нет, подожди. Я все время хороший, за это мне дадут по морде. Не понял, а почему? Дайте я буду хороший, и в конце чё? Ну, так нельзя. Государство должно об этом, мне кажется, что это естественно. И, может, я ошибаюсь? Ладно, хорошо, поехали дальше. Тебе говорят, ты говно, делай то, что предписано, и за это мы тебе сделаем больно. Но я не понимаю тогда, что? Я не понимаю, пойми ты. Ну, вот это меня бесит. Мне говорят, ты говно, иди сюда. Я подхожу, говорят, здрасте, меня так зовут. Говорят, никого не парит, как тебя зовут. Номер паспорта. Все, дальше. Говорят, теперь будь хорошим, и мы тебя будем бить по вечерам по роже. Я скажу, ну, это странно. Я скажу, странно. А почему? А они скажут, ну, по кощуну, вот так у нас устроено все. Ты будешь хорошим, мы тебя будем бить по роже.
Еще и унизим. Ну, вот как с
валютными
ипотечниками.
Я скажу это, ну, что-то как-то здесь, может быть, что-то не до конца продумано, я скажу. А нет, вот так продумано, и все. Я скажу, тогда я лучше пойду в плохие. Я тогда пойду в плохие. Зачем мне хорошим-то быть? Что, козел, что ли, хорошим быть? Меня вознаграждать должны за то, что я хороший. Вот я хожу по струночке, руки у меня по струночке, брючки глаженые, все, и так далее. Весь я глаженный, весь чистенький, душ принял. За это мне должны дать, ну, я сейчас серьезно говорю, условия жизни должны быть таковы, что хорошее вознаграждается. Вознаграждается средненько. Никто не говорит, Мерседес тебе купим. Нет. Ну, дайте мне угол сраный какой-то в бетонной какой-то мерзости с исписанным лифтом. Ну, дайте мне какой-то угол. Ну, я хороший же. Ну, это хороший, а за это тебя будут бить. Тогда извините. Тогда я пойду в плохие. Я пойду туда, где мне нормально более-менее как-то сказать там, ну, правильно? Я что? А?
Ну, правильно. Нема
дурных, я кто и казал. Я ж хохол. Нема дурных. Правильно? Все, поехали дальше. Слушайте, я не понимаю, с этой Иеговой. Дальше, Иегова, запрещенная на территории Российской Федерации, это одно из названий Бога христианского, вы знаете, да? И Иегова, еще он Элоим, там Элоим есть. Это множественное число, кстати, знаешь?
Нет, не знаю.
Элоим. Там, кстати, мы Элоим заявляем следующее. Mm-hmm. Это переводится с как «мы боги». «Мы боги». Это остаток многобожия евреев. Они когда-то были многобожцами. И вот это Элоим, это множественное число. «Мы боги» решили следующее. Ну вот, ну неважно. Значит, смысл в чем? А Иегова, Ехоа, еще что-то, и тратытым, Элоим, еще что-то. Это все название, насколько я понимаю, Бога из Библии. Которая священная книга христиан. Ты христианка? Это ваша священная книга. Все. Почему ты сейчас удивилась?
Ну, в смысле, я крещенная, да.
Ваша священная книга Библия. Так называется.
Я атеист, поэтому как бы чего вы мне...
Ну, не важно, ты... Нет, ну, ты
хорошо,
секте.
Давайте я буду... Да, это, хорошо.
Да, ты в доктрине, точка. Да, раз ты крещенная.
Ну, я же не осознанно это делала, ну ладно.
А, окей, хорошо. Ну, ты уже билет купила. Теперь ты едешь в рай.
Да?
Конечно,
ну,
конечно.
Прекрасно. На всякий случай, как говорится, хуже не будет.
Навести меня потом когда-нибудь.
В аду?
Ну, конечно.
Значит... Я боюсь не вернуться. Остаться там, где весело.
Слушай, значит, смысл в чем? Что и я помню очень хорошо, как Катя Шульман задает вопрос Путину, Владимиру Владимировичу, про Иегову. Иегова запрещенная на территории Российской Федерации, так сказать. Ну, что, он и Библию скоро запретят, я думаю, в результате. Ну, потому что там про Иегову. Ну вот, значит, это самое. Владимир Владимирович говорит, ну как вот свидетели Иеговы, запрещенных на территории Российской Федерации, почему-то их чморят? Путин говорит, да это глупость какая-то, правда же?
Он говорит, мы можем и даже должны в какой-то момент быть гораздо более либеральными к представителям различных религиозных сект. То есть он, с одной стороны, их поддержал, а с другой стороны, говорит, конечно, это чушь полная, надо внимательно с этим разобраться. Здесь это я с Путин. Вами согласен.
Путин. В смысле, Путин. Шульман. Путин. Он говорит, Путин говорит, что насчет Иеговы, запрещенной на территории Российской Федерации, он говорит, вот так и так. Теперь слушай дальше. Сейчас идет облава на Иегову. Сейчас скажу, где. Идет облава на Иегову. Об этом говорит Москва, пишет. Нет. Мы, по-моему, пишем об этом. Google начал удалять. В общем, идет сейчас, прямо сейчас облава на Иегову в каком-то городе. Я только что прочитал.
В Пензе?
Я где-то прочитал сейчас только что в телеге об этом. И тот сейчас потерял это. Не знаю. Значит, первое. И второе. Датчанина посадили в России за проповедь... Иегова — это бог. Да? Ну, так сказать, за проповедь бога. Религиозного лидера, запрещенного в России, организация... Они, кажется, Христа не считают богом. Кажется, вот в этом преступлении, мне кажется, нет?
В Перми. Вот.
В Перми, товарищи. Сейчас идет облава в Перми на иеговистов. И, значит, в Орле его сажают в тюрьму. Чувака, который из Дании... Деннис Кринстенстен, он здесь женился, переехал в Орел с русской женой, и потом, значит, служил вот этой своей доктрине. Теперь его сажают в тюрьму, насколько я понимаю, на годы. У меня недопонимание какое, я сейчас серьезно скажу. Во-первых, я не люблю иеговистов. Я сейчас вам признаюсь. Я не считаю их террористами никакими, если честно. Я не обязан считать, правда же, даже если есть решение суда. Я просто говорю, что они объявлены террористической организацией решением суда. Но я так не считаю. Я имею право не считать?
Нет, нет, боюсь, что это опасно, я сказано. Если
нет,
решение
я
суда
так
есть...
не считаю, потому что меня не убедило это решение суда.
Ладно.
Ну, неважно. Но я их не люблю. Почему я говорил, у меня бухгалтер сошла с ума и вступила в эту секту? Давно, в 94-м году, у меня была бухгалтерша. Я подарил ей компьютер Toshiba. Вот потом, кажется, изъял. Сейчас я не помню, отобрал я у нее или нет. Надо, если не отобрал, надо отобрать. Значит, в 94-м году я ей подарил Toshiba. Все правильно. И она мне вычисляла что-то, потом она сошла с ума и вступила в эту секту, и я ее выгнал.
Но она перестала вычислять? Или
она перестала вычислять, я ее выгнал моментально. Моментально выгнал. Моментально выгнал. Потому что каждый раз, когда мы с ней встречались, она мне начинала дудеть свою вот эту миссионерскую дуду. Дуду-дуду-дуду-дуду-дуду. Я говорю, так, мать, на этом мы заканчиваем наше сотрудничество, дорогая. Все, иди, дуди, дуду в другом месте. Но она просто надоела мне. Надоела.
Я понимаю вас.
А вы знаете, что написано в Писании? Она мне все время говорила. Я говорю, дорогуша, мы сейчас говорим про отчет, а не про Писание. А вы знаете, что вот в таком-то параграфе я говорил, так, стоп, мать, хватит. На этом все. Мы с тобой расстаемся. Отдай бумаги и печати. Все. Ну, правда, пришлось выгнать. Ну, чокнутые. Понимаешь? То есть я к ним отношусь с опаской. Потому что они все время дудят вот эту свою дуду. Кстати говоря, вы обязаны это делать тоже. Ты знаешь или нет?
Кто мы? А, их мы...
Вы, христиане, обязаны постоянно проповедовать. Все ты знаешь об этом? Ты знаешь об этом или нет?
Знаю.
Вы должны нести благую весть. Да. Ваше предназначение в мире, предназначение ваше, предуготовляться к жизни вечной и нести благую весть.
Я не христианка.
А, она не христианка. Пожалуйста, но среди наших слушателей есть христиане. Точнее, я пытаюсь вам напомнить, что ваша задача — нести благую весть. Если вы ее не несете, то вы, значит, отлынщики. Ну, в хорошем смысле. Ладно, значит, я теперь вижу, как его сажают на годы и так далее. Нет ли противоречия, что Путин говорит одно, а спецслужбы говорят другое? Нет ли здесь противоречия?
Подождите, закон есть?
Ну, Путин сказал, ну, это ерунда какая-то, и все. Ну, Путин сказал.
Ну, ерунда, в смысле ерунда, эти секты ерунда.
А, секты ерунда.
Секты ерунда. И он согласился с Шульман, что надо проверить внимательнейшим образом. Вот вам и следствие.
А, проверить в тюрьме. Ну проверить
так
в тюрьме.
Конечно, естественно.
Почему?
А как
потому что тюрьма...
могут проверить?
А тюрьма-то посадить... она и проверяет.
Пожизненно.
А-а-а, Гурген знает. Гурген. Алло, здравствуйте, Гурген. Слушаю вас.
Да, доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Видите, существует мицва, заповедь о том, что не используй, не упомяни имя Бога твоего.
Да.
Суй,
да.
вернее, напрасно, как здесь перевели,
да.
Напрасно. Люди, которые вот составляют эту самую секту свидетелей,
да.
Вы знаете, хорошо, одна моя знакомая поступила, когда ей позвонили в квартиру,
да.
И представились свидетелями, то она открыла с непробиваемым лицом и сказала: вы свидетели? Вот идите в МВД и свидетельствуйте.
Да.
Это достаточно, ну, то есть, как минимум, если люди сами на себя навлекают каждым упоминанием о Творце, они навлекают на себя наказание. Если они хотят нам показать, что они...
Нет, ну я концептуально, я не собираюсь с ними спорить. Мне кажется, что они немножко назойливые люди.
Разумеется, да, немножко назойливые. Это очень мягко сказано.
Да-да-да-да-да-да-да.
Безусловно. Вот, по крайней мере, чита их ремесла в этом контексте, она совершенно очевидна, и если не сказать, то не безобидна.
Ну да. Но нет, но меня потрясает диссонанс между тем, что сказал Путин в декабре, и тем, что их сейчас жестко облавы пошли.
Сложно сказать. Я, видите ли, я надеюсь, вы простите меня, но я не вижу пока тенденции, которая бы четко вырисовывалась, какой-либо прогноз.
Хорошо. Мы с вами, Гурген, последние, кто будет их защищать. Просто нам забавным кажется все. Я тоже их не буду защищать. Они свели...
Мы
да.
будем защищать, как аквариумных рыбок.
Может быть. Да.
Подливая им ессентуки периодически в их среду вот. Обитания. А это значит, что не все станут нерукопожатными сразу.
Гурген потрясающий. Вы потрясающий. Нет, ну правда, он потрясающий. Нет, ну правда, я последний, кто их будет защищать, но мне кажется странным, что Путин в декабре сказал. Это надо пересмотреть, там, сказать, внимательно изучить, после чего начинаются облавы сразу. Ну, здесь нет ли противоречия, вот мне кажется. Может, они его не расслышали, эти, ну, сказать, там, эти, как их называют? Силовики.
Почему нет? В этом на самом деле нет противоречия.
Вот так,
если серьезно и по закону,
давай.
То нет противоречия.
Скажи.
Потому что то, что сказал президент, еще не значит, что принят закон.
А, правильно! Президент имел частную точку зрения.
Ну, разумеется. Правильно.
Закон есть закон. Мы же живем в правом государстве.
Конечно.
Черт, правда! Правда! Все в порядке, товарищ. Все в порядке. Все, вернулись назад в правовое государство. Никакого
правовое
этого...
поле.
Правовое поле. Мы вернулись в правовое поле. Слушай, я хотел сказать, что в бассейне в Нижнем Новгороде... Почему я боюсь бассейнов? Вот поэтому. Поэтому. В бассейне в Нижнем Новгороде 10 человек отравились хлором. Ты думаешь, что хорошо. Вот да, про бассейны. 10-4 минуты.
Я не плаваю принципиально в бассейне никогда и нигде.
Да. Я могу сказать, что я долгое время вообще не купался в реках, потому что они мне казались слишком грязными. Но потом пришлось. Меня оставили там на Кие, на Уссури на целое лето, и нам пришлось. Ну, хорошо. А, значит, потом в Волге купался на Бакалде. Там. Короче, смысл в чем? А, бассейн. Если ты купаешься в бассейне, который не заполнен химией, то вот у тебя появляются потом заболевания. И это правда. Я один раз залетел. Появляются заболевания. Зуд, все, что хочешь. Вот, значит, потом, если ты к химии даешь перекись водорода, это называется чистить кислородом. Это брехня, не кислород, перекись водорода дает. Это тогда у тебя свободные радикалы появляются. Свободные радикалы, которые убивают действительно бактерии, но тебе тоже не кайфово. И если ты купаешься каждый день, то потом кожа начинает тоже зудеть, болеть, вообще чесаться и так далее. Потому что перекись тоже не очень-то кайфовая фигня. Если ты хлоркой, то хлорка испаряется, она таким слоем испаряется. И ты когда идешь над гладью, плывешь, ты как раз дышишь хлоркой.
И потом весь день воняешь хлором.
Да, и еще, если они чуть-чуть переборщили, то, что случилось в Нижнем Новгороде. 10 человек отравились хлором, из них 6 детей. Вот вам про бассейны, я просто рассказываю. С другой стороны, я полагаю, что лучше плавания ничего не приносит. Если я приезжаю куда-нибудь, где есть вода, ну, море.
Море — другое дело.
Знаешь, сколько я плыву? Я плыву 1,5-2 часа.
Круто.
1,5-2 часа.
Без остановки, что ли?
Да, я захожу и плыву. Ну, тихонечко, совсем тихонечко. Ну, в смысле, мне один раз повезло. Было сильное течение, ровно вровень, ну, как бы не сильное, а ровно вровень, как мне нравится плыть. Это было в Турции. Город называется Чемюва. Ты будешь смеяться. Чемюва. Ну, не важно, я сейчас забыл, где. Я там был, не приходя в сознание. Где-то на юге Турции. И я заходил там в воду. Там вдоль берега все время метет как бы течение. Я плыл на месте 1.5-2 часа. Так удобно. Ну, правда, очень удобно. Не надо круги давать, а просто против течения идешь. Как будто нагнетается. Очень удобно. Но в бассейны, товарищи, не ходите.
Все равно ведь снос.
Там либо сморкается какая-нибудь дрянь, если правда, она выныривает какая-то женщина, рядом со мной начинает сморкаться.
Ой, фу.
Я думаю, что из нее чистая, конечно, вода идет. Ну, в смысле, потому что она, когда ныряла, она набрала в ноздри этой воды. С другой стороны, все-таки и слизистые же все-таки, правильно? Она очищает слизистые.
Ой, кошмар.
И рядом со мной. Мне стало тошно. Рядом прыгают бегемотики, которые это акваэробика. На бегемотик, туда бегемотик берут специальных. Значит, бегемотики прыгают на акваэробике. Спортсменка сморкается непрерывно, но громко.
И дети писают.
Дети писают, как, ну, в хорошем смысле. Значит, и хлоркой
если
воняет.
Если вы видите у ребенка покерфейс в бассейне.
Это он писает. Да. Знаете, почему он расслабляется специально? Покерфейс такое делает. И он расслабляется, мышцы расслабляют внизу, чтобы пописать. Да, и вся это скотство непрерывно продолжается. И кроме этого, главное скотство, что кривичи пошли не к морю. Они могли пойти к морю. Кривичи. Товарищи кривичи, вы могли пойти к морю, но вы этого не сделали. Нет. Белорусы, вы могли пойти к морю, но вы этого не сделали. Почему, я не знаю. Почему? Не досмотрели.
Думали за бассейнами будущего.
И мы из-за вас должны сидеть в этих говёных бассейнах со сморкающимися дурами, с бегемотихами, которые танцуют на акваэробике, с писающими детьми, с хлоркой, перекисью водорода и бактериями одновременно. Чтоб вам было пусто, честное слово, а новости? Десять часов 36 минут, четверг, 7 февраля, радио «Говорит Москва», право знать, ведущая Дарья Кнорр.
И Сергей Даренко.
Вот такие мы. Слушай, в Венесуэле очень смешно. В Венесуэле, значит, сказать, перегородили бензовозами военный венесуэльский мост с Колумбией. Там в Колумбии, значит, граница с Колумбией через мост. И они перегородили бензовозами и фурами, и, значит, чтобы не проехала гуманитарная помощь. Потому что другие правительства, в том числе американское, колумбийское и целый ряд других правительств, направляют гуманитарку, потому что там 300 тысяч человек, как говорит оппозиция, 300 тысяч человек на грани голода и нет вообще медикаментов никаких, там, включая аспирин. Значит, и поскольку эта гуманитарка идет для оппозиции, чтобы оппозиция распределяла, то военные не пускают ее, и гуманитарка стоит, люди ропщут, ну, в общем, дурдом полный, как говорит Незыгорю, как будто бы Россия собирается вступить в отношения с оппозицией тоже, потому что нельзя все яйца в одну корзину. Сережа умный, я это предупреждал давно об этом. Я говорил, что надо простелить соломки в разных местах. Мало ли куда придется падать.
Ну, у нас же обычно категоричная позиция.
Ну, очень глупо. Нет, надо все-таки нет. Надо любить искренне, любить себя. Вот если мы любим себя, то мы любим свои деньги. Если мы любим свои деньги, то мы должны их выручить в любом случае. Деньги, спасти деньги и все. А?
Ну, мы-то значит, спасаем поэтому... не деньги, мы-то спасаем...
Честь.
Да, типа честь. Мадуро наш.
Это неправильно. Это неправильно. Мадуро не наш, Мадуро из мяса и костей кусок человечины. Которая нахрен не нужна, если она не нужна. Пока нужна, хорошо, но когда не нужна, не нужна. Давайте будем цинично любить себя. Цинично и развязно любить себя. То, мне кажется, что это дошло, наконец, до нашего руководства. Теперь как будто бы, и мы будем устанавливать связи и с оппозицией тоже. В момент, когда у вас не достанет связи с оппозицией, позвоните мне. Я говорю об этом Совету Безопасности. Мои все друзья там, а? Кто-то у меня в Вашингтоне сейчас из друзей, из венесуэльских. Все друзья в оппозиции, я не знаю почему. Поэтому, если что, я говорю, я готов оказаться... Ну,
а вы с ними общаетесь сейчас?
Нет, не общаюсь, но если я позвоню, один из них, например, должен мне денег, ну там и так далее. То есть я могу позвонить оппозиции, просто сказать, товарищи, так, когда вы придете к власти, что насчет денег? Вообще говоря, а? Ну можно же так как-то поставить вопрос.
Нет, ну гораздо интереснее из них выплатить.
Нет, пусть меня Россия, Россия, пусть меня Россия заплатит за моих друзей долг, а я, значит, соответственно, свяжу их, и мы будем...
Вот.
Правильно?
Вот, конечно.
Все, я буду... В ближайшее время я буду вхож в Мирафлорес. Но Гуайдо я лично не знаю, нет. Хорошо, слушай, ульяновских школьников опять кормят червями. Этот город решил специализироваться на червях. Очередной скандал в Ульяновской области. Он опять связан с червями. Школьников одного из учебных заведений столицы региона, боже, они называют себя столицей региона, боже милостивый, попытались накормить вафлями, зараженными червями. Но это были мучные черви. Мучные, это опарыши. Они симпатичные, нет?
Фу.
При этом родители детей утверждают, что это далеко не первый случай. Ранее личинки насекомых попадались в орехах и сухофруктах. Почему именно Ульяновск? Почему Ульяновск? Нет, почему? Не Саратов, Самара. Почему? Почему Ульяновск все время черви? Почему? Не знаю. Администрация города подтвердила
факт. Своя такая изюминка.
Ну как это изюминка?
Нет, да. Они занимают эту нишу. Червивую нишу.
Червивый Ульяновск какой-то. Да. То есть вы рискуете, этот мем прилипнет. Значит, сначала участники, у вас какие-то суворовцы, значит, так сказать, там с червями в легких, которые на флюорографии шевелились, ку-ку. Вы понимаете?
Ужас какой.
На рентгене шевелились черви в легких у детей у ваших. Вы соображаете? А теперь из 33-й школы Ульяновска. Девочка говорит, вафли были с червями, компот был с червями тоже. И главное, что, поймите, если вы кормите детей, ну, в данном случае, первоклашки, все вафли съели. Первоклашки почему? Потому что они, ну, так сказать, лишены предрассудков. Они думают, что если червя разжевать, то это, в принципе, протеин. Ну, это так
не
есть.
Не знаю, я в детстве была в 1000 раз брезгливее, чем сейчас.
Правда? Да. Нет, а тут первоклассники,
может, они... Я бы не могла смотреть на эту жрачку. Почему?
Может, они и дома едят черви. Может, они привыкли. Они с детства едят черви, конечно. И начинают на подкормке с 6 месяцев. Уже начинается подкормка червями. С 6 месяцев. Нет, раньше? Ты думаешь, раньше? Ну, раньше. Они деснами еще... Мама разжевывает и вплевывает.
Фу.
Червя. Да, как же, почему? Первоклашки едят червей спокойно. Значит, они приучены. Значит, они дома едят червей. Ну, правда. Ну,
может, что? Они просто не увидели червей? Не распознали в них червей?
Нет.
То есть подумали, что это рис? Просто он такой, как сказать, шевелится. Это потому, что он, не знаю, разбухает после варки.
В какой школе недавно кричала учительница «Жари»? Жри, жри, орала.
Мне кажется, таких школ очень много. Я сейчас не припомню.
Псков, Пермь. Что такое? Жри, жри.
Про школу просто очень много новостей сейчас.
Да, точно.
Вот пищевые новости.
Учитель математики. Учитель не пищевой, нет. Учитель математики Татьяна Ивановна, кстати говоря, имя, как мне ужасно, не нравится, что она Татьяна Ивановна, тем не менее. Значит, Казань, 143-я школа. Послушайте, как учитель математики говорит с девочкой. Ну, там мата нет, кстати, чтобы вы знали. И мы проверяли, не... не.
У вас же все репетиторы. Так какого черта у вас? А
Рибова, 5 баллов.
Какие репетиторы, что ли?
Латыпов, 9 баллов. Ершова, 3 балла. Ты чем, блин, думала?
Я базу сдаю.
Да мне пофиг сейчас, что ты мне скажешь!
Так я базу сдаю.
Ты можешь или нет?
С чего это я дура? Вы мне сказали писать профиль на пробнике. Я попросила писать базу. Я базу целиком решаю.
Как? А что же получилось на 3 балла?
Это профиль, а не база.
Нет, подожди, а что? Твою мать, вы все...
Чего? Почему? А почему? На твою мать, мне казалось, началось. Самое интересное, и вдруг закончилось. Надо же.
Это, видимо, реклама, подождите, нет?
Нет, подожди.
Уже кто-то встроил рекламу, поскольку очень много просмотров.
Да, ну это вечерняя Казань.
Ну.
Это вечерняя Казань. Ну, скажи, значит, как-то школы какие-то стали, я бы сказал...
А зачем она орёт так, как будто у нее припадок какой-то?
А может, у нее правда припадок? Вот ты не понимаешь этого. Она же живой человек. Ну, она живет в Казани. Но... Она живет в Казани. Живой человек живет в Казани.
Город.
Если бы ты жила в Казани, может, не так бы орала. Алло, здравствуйте.
А, Сергей, да, здравствуйте, Александр. Ну, да. Человека понять можно. Отчетность падает, так сказать. Год учебный свести не получится. А тут, да. Понимаете ли, такая-такая...
Ну, она же правильно говорит, базу-то я написала. Это, говорит, по допам 3 балла. А по базе-то у меня все нормально, она говорит, все.
Нет, ну, как сказать, это да, но она не воспринимает, не воспринимает ученика как равного. Тут, знаете, тут уже такое тяжелое психологическое повреждение. Списывать человека.
А слушайте, вот я думаю, знаете, можно вопрос? А мне интересно, хотелось бы получить запись с тренировок фигуристок.
Это к Тарасовой.
Это Беридзе та же. Я думаю, как часто там эпитеты?
Ой, ну, знаете, по виду Татьяна Тарасова, она такая вроде ничего.
Не знаю, мне кажется, я вот когда слышу, как тренируют по математике, вот это сейчас, вы слышали запись тренировки по математике. Мне интересно, как фигуристок тренируют.
А? Так вы поймите, это же не тренировка по математике. На нее орет, потому что
Таня... Мобилизовка. Мобилизует, она мобилизует учащихся.
Ну да, мотивирует.
Мотивирует,
конечно, такая конечно. Супермотивация.
Конечно. Это мотивировка такая, да? Мотивация, прости. Сейчас я уберу эту. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Алло, здравствуйте. Знаете, я думаю... Меня зовут Игорь.
Да.
Я думаю, что это на самом деле бихевиоризм, реакция стимул.
Да.
То есть их так воспитывают не потому, что у них с нервишками не все в порядке, а как раз наоборот. Возможно, она выйдет из класса и будет вполне себе милой женщиной. Но сейчас, когда она общается с
детьми, да,
постоянно на профессиональной основе, это же тот же метод, которым дрессируют животных. То есть она дает реакцию, вот такую эмоциональный посыл. Животное, то есть в кавычках, в данном случае ребенок, ее слушается и делает. Она же не может с каждым постоянно общаться на языке любви, на языке взаимопонимания, да, вот на языке гуманитарной.
И больше того, мне кажется, что больше того, что учащиеся воспримут как безразличие ровный тон. Да.
И даже хуже, они начнут просто ей помыкать.
Да.
Они такой тон, который будет в себе нести участие человеческие нотки, воспримет как
слабость
для того, чтобы послать эту училку.
Да, и таким образом она должна давать все время большую взвинченность, чем учащиеся.
Она должна быть альфа-самкой, если мы берем, да, вот этот вот.
Да, рвать всех, подход. Рвать, все. Заходите, рвать.
Я рвать, конечно, потому что если в классе...
Все, лечь, встать, мразь! И все, вот да. Это начало урока.
Естественно, если она в стае не будет так себя вести, то просто в этой стае, в классе, будет это делать кто-то другой.
Спасибо. Вы биолог, я чувствую, вы биолог. Значит, нет, смотри, действительно, училка, может быть, выходит и говорит, господи, как я немножко устала с ними, и там любезничает по телефону там со своим мужчиной, не знаю, с начальством и так далее. То есть это просто рабочая интонация. Это рабочая интонация. Она так говорит.
Так, это как-то ее... То есть это, на самом деле это ее не оправдывает.
Ну почему не оправдывает?
То есть одно дело, учитель сорвается в отчаянии,
она
это можно обсуждать.
Это профилактическое отчаяние.
Какую-то человечность.
Профилактическое отчаяние.
Если это система, то...
Нет, послушай меня, я тебе объясню. Если она будет говорить ровно, визжать начнут ученики.
Неправда. Самое действенное было, когда учитель спокойным, ровным, тихим голосом с тобой разговаривать. Да, там тоже могли быть самые разные там обращения к тебе, безусловно, и методы воздействия, но, в общем, вот такие визгливые учителя не добиваются результатов в плане оценок хороших и успеваемости своих учеников. Чего вот она и не преподала математику профиль? Почему только база? Вот это же ее вина? Ну правда.
Посмотрим. Мне кажется, что очень прав наш биолог, позвонивший. Мне, извините, я его нарек биологом, он, может, не биолог никакой. Он очень прав в том, что она закаляет их сразу, не оставляя пространства. Вот пойми ты, нож можно сунуть в масло, нож можно сунуть в щель. Но если ты создаешь плотный ор, в который нельзя сунуть нож, то ты получаешь полный тотальный контроль над классом. Понимаешь? Представляешь, ты входишь в класс, ну, я серьезно говорю, ты входишь в класс, там, так сказать, там сидит 30 человек, да? И ты сказал, встать, лечь, мразь, стоять, я тебе скажу, сиди сюда, молчать, я тебя слушаю. Понятно, да? Вот это первое, что ты начинаешь. Тебе некуда нож сунуть, потому что ты создаешь плотный шквал огня, как будто пулеметного огня. И они все такие... И дальше
и
ты...
все, информация больше не воспринимается никак.
А зачем тебе два раза? Тебе надо, чтобы они не бедокурили, и все.
ОГЭ-то как они будут сдавать?
Ну а как в спорте? В спорте же тоже на них орут.
Да, только туда приходят люди добровольно и сами подписываются вот на это на все. И действительно, они там на злости, на адреналине, на чем-то делают эти физические упражнения,
да,
достижения и так далее. А здесь все-таки интеллектуальная работа. И когда на тебя орут, и вот этот плотный, как вы говорите, в слой ора и мата, там, не знаю, что угодно. Все, ты сидишь тупой, вот так... И боишься, я не знаю, пошевелиться. У тебя оцепенение минут на 15. Ну, тоже, в общем-то, от злости и отчаяния. А, и все, и никакой математики там.
Нет, а потом он тебя отпускает. Отпускает.
Да, например, и урок
говорит,
заканчивается.
А сейчас нет, нет, например, через 15 минут ора, а потом говорит, ладно, хватит. Спокойно. И все такие, да ладно, конечно, что, ну, что, нормально, спокойно, давайте. И сразу пошла математика. И сразу пошла математика. Мозг чистый, просветленный, атора. Понимаешь, как дзен учителя. Вспомни Линьцзы. Всех, кто приходит ко мне, я бью по губам.
Ну да, и психика поломная.
Но всех, кто приходит ко мне, я сначала бью по губам. И бью по рукам. Откуда бы ни исходила порочность, я бью по этой части. Я бью по губам. Вот это Линьцзы. Ты приходишь к Линьцзы, шварк по губам сразу. Понимаешь? И вот это вот учительница, это математика. Но мне кажется, что здесь есть какая-то педагогика. Не знаю, я нахожу здесь много педагогики.
Не, ну тут очевидно олдскульная такая.
Я нахожу здесь много педагогики.
Педагогика,
да. Давайте займемся биологией. Чуть-чуть биологии, значит. Потому что, мне кажется, это единственная перспектива для
Главное,
России.
Главное, не про опарышей его смотреть.
Нет, уже не про опарышей теперь нет. Жареных нет всяких. Слушай, значит, нет. Единственная перспектива России, мне кажется, вписаться в мировое развитие, это сделать что-то, что она любит, что она хочет, что она может вдобавок, и где она может обойти все человечество. Делать что-нибудь аморальное. Секундочку, я к этому перейду. Мы должны делать что-то аморальное. И здесь у нас не будет никого конкурентов. Вот в чем дело. Нет, будут южные корейцы. У нас будут одни только конкуренты, южные корейцы. Они, да, закусывая собачатиной, будут делать какие-то реплики овечек Долли и так далее. Понимаешь, в чем дело? Южные корейцы. Но у нас-то больше, их всего сколько южных корейцев? 30 миллионов, по-моему. Типа 30 миллионов. А нас-то все-таки 150, а иногда 160, Путин сказал. Другой раз говорит, посмотришь, 160. Вот, значит, нас в 5 раз больше, чем южных корейцев. А может, в 3 раза больше, неважно, я не помню, сколько их. Значит, мы можем нафигачить больше всего. Но прежде я хочу вам сказать другое научное открытие. Сейчас мы перейдем. Названа неожиданная причина появления человека. Сегодня читаем на ленте. Оказывается, жирная пища. Человек развил гигантский мозг, получив жирную пищу. Высокое содержание... Ельский университет. Ельский серьезный университет.
Угу.
Высокое содержание жиров в рационе питания предков людей привело к увеличению размеров мозга и появлению человека современного типа. Считается, что основной источник жира... На животных не было жира, но как на диких животных почти нет жира, да? Да, не знаю, в сезон утки жирные, но обычно нет. То они употребляли костный мозг больших животных. Они извлекали из убитых хищниками крупных животных. То есть хищники, например, хищники убивали, не знаю, тигры какие-нибудь, саблезубы.
Да.
Убивали большое животное, съедали все хорошее, а хищники идиоты, чтобы ты знала. Они съедают требуху. Знаешь, что съедают? Они съедают, нет, хищники съедают мясо сначала. А потом прилетают грифы и съедают
гиены,
кишки.
Гиены, да.
И съедают кишки.
Кишки, да.
А кости-то остаются. И приходят тогда люди, уже последние
гиены. И варят
гиены.
Бульончик жирный.
Последние гиены – это люди. Они приходят уже после гиен. И берут кости. И они раскалывали кости камнями и высасывали кости. Вот эта жирная пища привела к появлению огромного мозга. Если бы кости съедали тигры или гиены, то мы бы сейчас были на их месте, а они бы на нашем. Ты понимаешь? Сейчас бы какая-нибудь гиена вообще вела вам радиопрограмму, но вы бы этого не заметили, потому что вы были бы гиенами. Вы понимаете? Никто не понимает. Хорошо, а? Слушайте, а может, они и есть гиены? Надо мне посмотреться в зеркало, вдруг я тоже. 3 центра генетических исследований мирового уровня создадут в России. Послушайте очень внимательно. Вице-премьер Татьяна Голикова, которая не чужда приходу на нашу станцию, сообщила, что на их создание планируется потратить 12,2 миллиарда рублей. Это маловато. Что это такое 12,2?
На 3 маловато, на 1 нормально.
Маловато.
Если 3, то...
В России создадут, вот где мы должны обойти человечество. В России создадут 3 генетических центра мирового уровня. Мы будем геномы редактировать. Мы будем редактировать геномы человека. Понимаешь?
Угу.
Мы должны, я еще раз возвращаюсь к своей мысли, мы должны обойти человечество там, где человечество топчется на входе.
И это...
И мы в силу аморальности должны всех опередить.
Так, и это?
И это дарит нам ключ к бессмертию, потому что мы через генное редактирование шагнем к бессмертию. Они там высокоморальные, они думают, бог, то, сё, там, 3-25. Спокойно мы идем в силу аморальности вперед, мы и южные корейцы. Доходим до предела аморальности, оборачиваемся и всем говорим, бессмертие надо? Дорого, дорого, но качественно. Понимаешь? Вот где. Послушайте внимательно. В России создадут 3 генетических центра мирового уровня. Общей стоимости мирового уровня, товарищи.
Что имеется... Непонятно, что имеется в виду, что значит мирового уровня.
Имеется в виду, что русские сейчас, русские, вот эти вот, Голикова наверняка тоже знает, уж если я знаю, так и Голикова знает. Русские летают на Барбадос сейчас. Потому что в Америке, например, по моральным причинам, запрещена генная инженерия, вот эта вот инженерия с... Многие аспекты запрещены. И исследования stem cells и применение stem cells. Этих когда, клеток, как называется? Stem cells. Как называется? Ну, в общем, клетки вот эти, которые первичные клетки, из которых можно все, что хочешь, вырастить. Понимаете? И они запрещены. Напишите мне, как они называются по-русски.
Сейчас.
Понимаете, в чем дело? А, значит, stem cells, как по-русски? Стволовые, стволовые, спасибо большое. Значит, русские люди, чтобы ты знал, просто я рассказываю, куда деваются русские люди. Вот ты видишь человека, здороваешься с ним, все. Потом раз, его нет 2 недели, ты думаешь, где он? Он на Барбадосе, у врачей с Бруклина, русских евреев, которые на Барбадосе открыли клинику и делают там опыты. Со stem cells, с генной редактирование и так далее. Понимаешь? Русские туда летают. А Голикова говорит, а сфига ли они туда летают? Пусть к нам летают. Понимаешь? Здесь будут редактировать. Понимаешь?
А, то есть мирового уровня имеется в виду барбадосского.
Барбадосского уровня. Именно. Потому что в Штатах это запрещено, и американцы вынуждены летать на Барбадос.
А у нас, кстати, запрещено, ну, по закону.
У нас все разрешено. У нас все разрешено, что на благо.
Значит, никто даже об этом не думал.
Абсолютно верно. Смотри, значит, среди основных направлений, которых биобезопасность, бионезависимость, а также генетические технологии в медицине, сельском хозяйстве, промышленной микробиологии, значит, будут исследовать гены, редактировать гены, будут инициаторами государственных программ, то есть они будут заказывать и так далее, и так далее, и так далее. Понятно? От спецслужб поступила данная информация, что какие-то плохие целенаправленно собирают биоматериал россиян. А мы им не дадим, мы сами будем собирать биоматериал россиян и продавать централизованно. Правильно? Если надо. Ну, почему нет? Так далее. Мне кажется, что мы должны вот здесь сделать планете до свидания. Вся планета будет топтаться, а мы уже вперед пойдем.
Недавно же была новость, китаец там что-то такое намутил, изменил гены, и ну, люди добровольно согласились на это.
Должны быть люди неопределенные.
Без гена какого-то там, какой-то ген он выключил.
Да.
Помните, то ли какой-то, то ли раковый,
да,
такое. Да. Непонятно, чем это обернется.
Перспективно, по-настоящему перспективно. Южная Корея, Китай, я не знаю, Япония,
Китай
может
быть. Китай запрещено, его же посадили.
Его посадили, но он нелегально проводил эти опыты. Значит, перспективно Южная Корея и мы, люди, не отягченные моралью никакой, понимаешь? Мы должны спокойно редактировать человека. Мы должны вырастить людей-солдат, людей всяких, людей-журналистов отдельно. Ну, правда. Я готов сдать гены, товарищи. Мне кажется, людей-политиков, людей-говноедов пусть Навальный сдаст. Ну, как говноед. Почему? А? Ну, в хорошем смысле. Я в хорошем только. То есть каких-то, мы должны какие-то породы такие, породы вывести, породы.
А зачем выводить породы уже существующие и в общем-то, и без того реплицирующиеся каждое поколение преспокойненько? Надо какие-то такие породы, которые...
Породы.
Редкие породы.
Людей-воинов. Воины. Нужны нам воины? Воины. Нужны нам дровосеки.
Воины
железные
не
дровосеки.
Нужны, абсолютно.
Железные дровосеки.
Зачем нам воины?
Разных девочек выращивать. Разных девочек. Маленьких баллоночек, каких-то средних, каких-то... легавых каких-то.
Я вот чувствовала сейчас к этому все
придет. Легавых, нет, легавых выращивать. Я сейчас намекаю на что-то.
Вы же про женщин сейчас. Я просто к слушателям, которые не поняли, вот
да,
еще раз.
Да, крепость черных мясов поражает тающее воображение. Помните, откуда это? Помните? Крепость черных мясов поражает воображение. Это Ноздрев.
Мертвые
говорит о своей...
души.
Мертвые души. Ноздрев говорит о своей суке. Он приводит Чичикова к собакам и говорит, крепость черных мясов поражает воображение. Смотрите, мы выведем специальных женщин, например, у которых крепость людей осьминогов. Конечно. Да, значит, порода правильно голосующих. Конечно, конечно, конечно. Все правильно. Ребята, в движении.
Подъем. В движении.
Перечитайте «Мертвые души». Чувствую, Джуан Цзы, никто не доберется до Джуан Цзы. Прочитайте Джуан Цзы, список по чтению. Потом «Троецарствие» обязательно. «Трое царствие», прям заживает. Потом «Речные заводи». «Речные заводи».
И только потом «Гоголя».
И потом уже «Гоголя». Нет, «Речные заводи» вас предготовят к генному модифицированию. В «Речных заводях» есть семья каннибалов, мамаша и папа, и папаша вдвоем. Мамаша и папаша. Они каннибалы, но они очень уважаемые люди, потому что они едят плохих. Они каннибалы, но хорошие, потому что едят врагов. Mm. Это очень по-русски. Это очень по-русски.
Да.
Прочитайте роман «Речные заводи». Сначала «Троецарствие», «Клятва в персиковом саду» и вся фигня. Потом, пожалуйста, «Речные заводи», где благой каннибализм есть. И так далее. А потом уже переходите к «Мертвым душам». Договорились, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 7 февраля.
Подъем!